Здравствуйте всем слушателям Аюрведа Радио. У нас с этого момента начинается прямой эфир. Прямой эфир с Игорем Васиным. Игорь пришел специально для этого к нам в студию Аюрведа Радио, чтобы продолжить свой рассказ о принципах ведического образования и о том, как стать успешным учеником. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Напомните, пожалуйста, о чем вы нам рассказывали неделю назад.
Мы говорили сами о том, что какие есть рычаги, какие способы обхождения ложного эго. Мы говорили о трех видах наставлений. Это приказ. Здесь рассматриваются две роли. Это слуга и господин. И мы уточняли, что тут у нее есть довольно ограниченные способы, возможности этого способа наставления. Потом есть дружеский совет. Вот, туда входят истории. Здесь уже можно больше сказать человеку, помочь ему к чему-то самому прийти. И дальше это такие очень любовные, близкие отношения, где может человек, наставник, говорить в точности, да наоборот, чего он хочет ждать от человека. Вот мы примером таким приводили, что вот там, женщина говорит, вот мне как бы не заслуживаю такого платья, или там, ой, какие красивые цветы. И таким образом человек показывает, что чего он хочет на самом деле. Вот. Дальше мы разбирали способ логический доказательства. Есть у него 5 этапов. Это утверждение, потом сомнение, глубокие какие-то контраргументы, которые приводятся к утверждению, ответ на эти аргументы и вывод. Такой способ логический. И также можно, в принципе, предлагать людям получать знания. Сначала говорить какое-то утверждение и так далее. Вот. Здесь нужно понять, что довольно часто в писаниях встречаются контраргументы. Вот. И порой читатель, если он не использует руководство учителя, то он может принять эти аргументы за истину, контраргументы за истину. Вот. Также в первых в случае наставления мы говорили, что есть 3 типа слов. Понимание слов – это прямое понимание. Мы приводили это на примере первого стиха Бхагавад-гиты. Потом опосредованное понимание и совершенно глубокий такой смысл, который возможно понять только благодаря учителю. Вот. Другими словами, мы должны всегда изучать, особенно ведические писания, под руководством, потому что многие вещи нам просто будут непонятны или же они для нас будут скрыты. Дальше третий способ культивирование все более высшего какого-то понимания, это практика. Она заключается из 3 этапов. Это чистота, длительность и почтительное отношение к той деятельности, которую мы совершаем. Вот. И 4-й способ, который позволяет изменить человека, да, мы говорили, что образование – это своего рода преобразование личности. Да? Образование само себе слово содержит, что что-то должно образоваться, что-то новое, более значащее для человека. Вот. И 4-й способ – это милость, беспричинная милость учителя, когда учитель молится. Молится, как-то сострадает ученику, пытается дать ему возможность развиваться, даже несмотря на то, что у того нет на то квалификации. Поэтому мы сегодня поговорим уже о учителе. Учителе. Кто такой учитель? Какие у него есть качества? И мы с вами начнем с того, что нужно понять… Писания говорят о том, что человек имеет право стать учителем, отцом, матерью, руководителем, только в том случае, когда он сможет освободить своих подопечных от круговорота рождения и смерти. Казалось бы, да, такая очень довольно серьезная цель, вот, и миссия у учителя, или у отца, или у матери, или у мужа, или у руководителя, но Писания говорят, что такая у них миссия, такие у них должны быть цели, когда они берут кого-то под свою опеку. И сегодня мы немножко затронем этот момент в ракурсе того, как его разбирают мудрецы.
Да вот, прежде чем мы затронем этот момент, я скажу всем нашим слушателям, что они могут участвовать в этом эфире, так как эфир прямой, живой, Игорь Васин живой прямо сейчас сидит передо мной здесь, в нашем нашей студии. И вы, конечно, как живые люди, естественно, мыслите, и у вас появляются вопросы. Так вот, можете присылать свои вопросы по ходу нашей беседы на наш почтовый ящик ayur@vedaradio.ru. Также Skype – замечательная программа, которая всегда готова вам помочь для того, чтобы вы попали в наш эфир и сами спросили то, чего хотите у Игоря. Наш Skype – Аюрведа Радио. Это прямой эфир до 14:00 по Москве длится. Итак, слушаем вас внимательно, Игорь.
Да, мы продолжаем качество учителя. Мы их разберем в ракурсе того, как его дают эту тему мудрецы. Есть такое писание ведическое, называется Шримад Бхагаватам. Мы чуть позже немножко углубимся в понимание того, что такое вообще веды, из каких они писаний состоят, потому что это одно из качеств учителя. И вот есть такое писание Шримад Бхагаватам. В первой главе, первой песне, состоит из 12 песен, мудрецы, описываются, собрались на заре Кали-Юги, говорится, что есть 4 эпохи, думаю, каждый из вас слышал, что есть там золотой век, серебряный век, там, железный век, бронзовый век. И вот мы сейчас с вами живем в эпоху такого железного века, что называется. Считается, что в эту эпоху больше всего пороков, больше всего тяжести всяких возникает у человека на пути к самосознанию. И мудрецы собрались, зная об этой большой проблеме, о сложности, которые будут возникать у людей. Они решили провести многотысячелетнее жертвоприношение, чтобы хоть как-то немножко ослабить влияние этого века. И они собрались в таком лесу, который называется Намишаранья. До сих пор это место есть в Индии. Там были тысячи мудрецов. И они посадили между собой посадили одного из главных мудрецов, его звали Сута Госвами. И вот они к нему обратились за тем, чтобы понять абсолютную истину. Вот у них не первый вопрос. Мы будем из этого извлекать качество учителя. Это шестой стих, он говорит так. Мудрецы сказали: «Почтенный Сута Госвами, ты полностью свободен от всех пороков. Ты сведущ во всех писаниях, описывающих религиозную жизнь, а также во всех пуранах и исторических повествованиях, ибо ты изучил их под должным руководством и сам объяснил их». Итак, первое качество, которое здесь раскрывается, качество учителя, и также это качество духовного учителя, кто стоит на пути духовного развития, это свобода, он должен быть свободен от пороков. Вопрос, да, что такое пороки, какие есть пороки? Ведическая культура выделяет 4 основных порока, которые мешают развиваться личности. Это такие пороки, как незаконные сексуальные отношения, это мясоедение, употребление интоксикаций и, наконец, азартные игры. Также говорится, что есть 4 столба религии. Вот. Религия – это та деятельность, которая позволяет человеку развиваться. Это чистота, милосердие, аскетизм и правдивость. И вот незаконные половые отношения, они уничтожают в человеке возможность вести чистую жизнь. Вот. Мясоедение уничтожает в человеке милосердие. Вот. В этой связи говорится, что если учитель или врач кушают мясо, раньше считалось, что они теряют квалификацию. Почему? Потому что учитель и врач должен обязательно испытывать милосердие, сострадание к своему подопечному, к своему ученику. И понятно, что любой муж, любая мать, любой учитель, они исполняют функцию, да, наставника. Поэтому, когда у нас нет сострадания, то мы не можем менять сердце своих подопечных, на самом деле. Есть такая интересная история, приводится. Однажды мать обеспокоена тем, что у сына сахарный диабет, и он постоянно кушает сладкое, что в свою очередь больше, еще больше уничтожает его организм. Она пришла к учителю и попросила: вот, пожалуйста, что-то сделайте. Я рассказывала уже много раз своему сыну, что это очень плохо, кушать сладкое, но он все равно кушает. Что делать? Врач посмотрел на этого ребенка со страданием, но сказал: извините, но вам нужно будет прийти где-то через неделю. Вот. Мать с пониманием отнеслась к этому и пришла через неделю. Через неделю врач посадил себе этого мальчика, сказал, что вот, понимаешь, если ты хочешь жить, должен отказаться от сладкого. Повернулся к матери и сказал, что все.
А для чего тогда неделя эта нужна была?
Вот, и вопрос, да, и мать, непонятно, так они ждали целую неделю, врач сел, просто сказал и после этого их отправил. Ну, мать взяла за руку ребенка, не понимая ничего, думая, что врач ничего, на самом деле что-то такое непонятное делает, ну ладно, значит, к другому обращусь. И в конце концов, через месяц пришла мать с вопросом, у нее был на лице вопрос, недоумение, как так, почему? Мы там уже столько лет сражаемся с этим сладким, и а тут врач сел, сказал одно предложение, и сынок перестал есть сладкое. Она задала вот вопрос, почему так произошло, почему вы сказали, и это произошло. Врач сказал, что на самом деле я целую неделю сам отказался от сладкого, я абсолютно не ел ничего сладкого. И только после этого я смог силой слово вложить в этого ребенка, и он отказался. Также любой учитель, любая мать, отец, если они рассказывают о том, вот, на самом деле, там, ты должен быть добрым, ты должен быть там, отзывчивым, заботиться, но при этом сами они совершают насилие, почему, да, говорится, почему вот, как бы, мясо – это насилие, ведь я же никого не убиваю. И в Ведах говорится, что на самом деле есть 5 личностей, которые являются соучастниками в убийстве и с убийцами непосредственно. Это человек, который убивает, потом человек, который покупает мясо, человек, который дает санкцию на убийство, готовит, раздает пищу и, конечно, кушает. Вот эти все личности, они получают такой ярлык «убийца». И, конечно же, какое сострадание у них может быть в сердце? Никакого.
Да, действительно, те люди, которые просто ходят в магазин, покупая мясо, вряд ли они ощущают себя убийцами. Они вот думают, разве я убиваю? Я просто захожу в магазин, плачу деньги. А какое же тут убийство?
Да, да, это очень важный момент, да. Но на самом деле мы можем передавать то, что у нас есть в сердце другим людям. Это, по сути дела, наше сострадание заключается в том, что мы сами работаем над собой. Вот мы можем передавать более высший вкус, только когда мы сами им обладаем. Вот. И дальше, следующий аскетизм, он уничтожается с помощью интоксикаций, вот, разного рода. Можно вспомнить, например, людей, которые там, или я думаю, у каждого был какой-то свой опыт, там, после какого-то праздника с выпивкой, очень тяжело вставать утром рано, о чем-то думать, совершить какие-то усилия. То есть, по сути дела, человек слабеет, он превращается в такое полуживотное. Вот. А развитие, оно требует усилий, потому что у нас есть определенный вектор, да, карма называется. И вот, чтобы этот вектор изменить, человек должен прилагать усилия. А если он употребляет интоксикацию, то, к сожалению, усилий никаких не будет, потому что не будет просто сил. Вот в этой связи этот порог интоксикации, он довольно является серьезным препятствием на пути развития человека. Вот. Дальше, четвертый порог – это азартные игры, всякие махинации денежные, где человек хочет получить больше, хотя ничего не сделал, или человек хочет что-то выудить, да, то есть такая нечестность. Вот, представьте, что у вас такой ученик, который постоянно таким образом так зарабатывает, живет, и он у вас появляется в учениках, что происходит в ваших отношениях. Он будет всегда из вас тоже пытаться выудить что-то, что-то выжить. Вот, то есть правдивость, есть такой даже синоним искренность, когда у человека есть, присутствует определенная щедрость. То есть он может делать что-то бескорыстно, вот, и благодаря этому довольно быстро развиваться. Вот. Следующее качество, да, мы прочитали, что почтенный сутага сами, ты полностью свободен от всех пороков, то есть у тебя нет этих 4 пороков. Вот. Дальше они говорят, ты сведущ во всех писаниях, описывающих религиозную жизнь, а также во всех пуранах и исторических повествованиях, ибо ты изучил их под должным руководством и сам объяснил их. Вот. В этой связи второе качество учителя, это он должен быть сведущ в писаниях. Поэтому мы сегодня разберем немножко, что такое ведические писания, потому что мы очень часто соприкасаемся с разными названиями непонятными, какими-то ярлыками, и можно порой утонуть в этом всем. Ну, настоящий учитель, он должен быть сведущ в этом и понимать эти писания, и использовать их, конечно, во благо своих учеников. Есть разделение определенной ведической литературы, на три таких больших раздела. Это шрути, смрити и ньяя. Шрути – это то, что было услышано. То, что было услышано. Это, по сути дела, знание, которое изошло от самого Бога. Я думаю, что никого не смущает такое слово, как Бог. Все понимают, что если что-то сотворено, если что-то очень правильно двигается, правильно развивается, значит, есть личность, которая этим всем управляет. И мы видим, что уже миллиарды лет наша Солнечная система, она существует, значит, кто-то этим всем управляет, кто-то заботится об этом. И вот из шрути это те писания, которые были услышаны, которые была, есть личность, которая их дала. Они некий такой, как теория. Шрути, они делятся также на таких четыре раздела. Это самхиты, браманы, араньяки и упанишады. Попытаюсь немножко раскрыть эту тему. Здесь, конечно, нужно небольшое терпение, но оно даст свои плоды. Потому что если человек более-менее в этом уже опознан, то он может использовать это на благо всех окружающих. Вот самхита – это писание, которое изучает брамачари. Брамачари – это ученик. Самхита переводится с санскрита как «сам» – это полное, а хита – благо. Полное благо, другими словами. И это изложение определенных догм, определенных пониманий, которые изучают ученики до 25 лет. Есть категории такие, как бы, определенные отрезки жизни личности каждой. Это ученичество, брамачари. Потом есть семейный уклад жизни, это грихаска переводится, как еще на санскрите. Также дальше идет ванапрасха, это в нашем понимании некий такой пенсионный возраст, когда человек удаляется от дел. И саньяси, когда личность отказывается уже от каких-то своих отношений, таких семейных, и идет рассказывать о абсолютной истине окружающему миру. Некие такие монахи, по сути дела. И вот самхиты изучают ученики, там есть ряд каких-то положений, которые просто заучиваются, человеком просто заучиваются. Это можно также такой пример привести, как азбука. Человек учит азбуку, но не всегда понятно, что за этим всем будет. Но он учит ее на всякий случай, да? Вот. Или также ноты, да, мы учим ноты, но как-то очень скучно, непонятно, но в конце концов мы слушаем какое-то прекрасное произведение, понимаем, что сначала человек учил ноты. Вот. Дальше второй этап развития этого знания – это браманы. Браманы уже раскрывается некий такой смысл, для чего мы это учили, как это можно использовать в практике, это знание. Этим уже пользуются грихаски. Мы сказали, что браман изучает грихаски, то есть семейные люди. Но там уже всякие ритуалы, всевозможные огненные жертвоприношения и так далее. То есть человек, там описывается определенный долг, как человек должен действовать. Вот. Дальше третий раздел шрути – это араньяки. Аранья переводится как «лес». Вот. Их изучают ванапрасхи, или люди, которые находятся на пенсионном возрасте. Вана переводится ванапрасха, вана переводится как лес. То есть говорится, что раньше человек, когда он достигал определенного возраста, он должен был уходить где-то в отдаление, там не находиться, не жить своей семьей, это быть немножко подальше. Ну, лес. Или там, ну, где-то там такое быть, своя жизнь такая очень. Вот. И там уже раскрывается тонкий смысл этих всех ритуалов. Да? Потому что когда человек семейный, он думает, что этот ритуал он выполняет для того, чтобы получить благо. Например, там мы молимся или ставим свечку и говорим: вот, пожалуйста, Господь, там, дай здоровье там, моему сыну или там, моей жене. Вот. То есть такой некий физический аспект рассматривается. В араньяках уже рассматривается метафизический аспект, то есть глубокие понимания. Говорится о том, что на самом деле ты это делаешь для того, чтобы ты там, помог через эту молитву самому близкому, а для того, чтобы ты ощутил связь с личностью, которая всем управляет. Это раскрывают араньяки. Они говорят, вот какой смысл на самом деле этого был, твоего ритуала, твоей жизни, твоего долга, который ты исполнял. Вот смысл был в этом, чтобы доставить удовольствие личности верховной. И, наконец, четвертый раздел ведического знания. Как мы сказали, есть шрути, то, что было услышано, это упанишады. Упанишады. Упанишада «упа» переводится как «рядом», «ни» переводится как «внизу», то, что кто-то находится внизу. Вот. «Сад» – «сидеть», и «нишадати» – «приближается», «приближает». Вот. То есть это знание, которое изучает уже непосредственно саньяси, есть такой отдел в жизни. Саньяси, люди, которые отреклись от мира, они уже непосредственно начинают изучать проявление Бога в этом материальном мире. То есть сначала изучают ученики в целом какие-то определенные ритуалы, потом современные люди их начинают исполнять. Пенсионеры начинают понимать суть, что для чего в конце концов я это делал. Вот. И люди, которые отрекаются от мира или живут довольно такой очень простой жизнью, отдаленные от мирских каких-то, мирской суеты, они начинают уже реально видеть в этом всем мире проявление личности Бога. Вот. Поэтому, видите, ведическая культура так делает, что человек со временем все глубже понимает свою роль в этом материальном мире. Это шрути, то, что было услышано. Второй раздел ведического знания мы сказали, что это смрити. Смрити. Или еще приводится как то, что было запомнено. Я что-то изучаю, да, мне что-то рассказывают, я запомнил это, и потом, в конце концов, я излагаю это своим языком. Это вот есть смрити. То есть, как это знание проявляется на практике. Как я это понимаю и как нужно это использовать. Вот. И шрути – это то, что было дано уже мудрецами. Делится, в свою очередь, это знание на ряд таких разделов, как итихасы. Итихасы – это переводится как истории. Примером является Махабхарата. Я думаю, что наши слушатели некоторые видели этот фильм Махабхарата, есть произведение Махабхарата.
А еще наши слушатели смогут услышать Махабхарату вот буквально, по-моему, с этих выходных или со следующих. У нас по субботам и воскресеньям можно будет слушать это произведение в звуке.
Ну, прекрасно, да. Мы говорили, что как раз тоже наставление, да, второго типа, здесь друг, он рассказывает разные истории. Вот, то есть через истории мы тоже постигаем истину. Вот, да, также есть пример там, Рамаяна, это итихасы. Вот. Второй раздел – это Пураны, входит в смрити. Пураны переводятся как «старый». Различают всего 18 Пуран. Есть сатвические Пураны, в которых акцент делается на поклонении Вишну. Там, например, там Вишну, Нарадья Пураны, Бхагавата Пурана, Гаруда Пурана, Падма, Вараха Пурана. Вот. Дальше есть раджистические Пураны, то есть они находятся немножко на таком раджисе. Да? Раджис – это у нас страсть, где есть скорость определенная, желание выгоды. Там уже поклоняются больше акцент на поклонении Браме. Это Брахманда, Брахманда Вьярта Пурана, Брама Пурана, Вамана, Хавишья и Маркандея Пурана. Если говорить о цифрах, то в каждой Пуране огромное количество стихов. Например, вот Бхагавата Пуране 18 тысяч стихов. Брама Пуране 10 тысяч стихов. То есть огромные пласты знания. Также разделяются, есть тематические Пураны, где приводится поклонение Шиве. Примером является Матья, Курма, Анги, Сканда, Ваю, Пурана. Вот, и в каждой Пуране обязательно раскрывается 5 тем. Минимум 5 тем, максимум 10 тем. Вот, обязательно раскрывается тема Сарга, или первичное творение. Вот, интересно, кстати, также, что вот в Ману Самхите, да, такое известное произведение, начинается это произведение с того, что описывается, как сотворялся мир. Да, человеку показывается, что на самом деле ты являешься не каким-то единоличником, ты являешься частью этого мира. Это также в Пуранах говорится, что есть творение мира, мы являемся частью этого мира, у нас есть Творец. Дальше разбирается обязательно разрушение этого материального мира, Патисарга, такая тема. Дальше Манвантари, разбирается ману, их наставления. В каждую эпоху есть определенные наставления, определенные ману приходят. И также разбирается Вамши Анучари там. Это описание великих царей и их деяний. То есть показывается, как человек, используя знания, он должен или может развиваться в определенную эпоху. Вот. Это, например, смотрите то, что было услышано. Также есть такое, такие писания, как веданги. Веданги – это тоже яркое проявление смрити, то, что было услышано. Веданги – это своего рода представление того, как можно использовать также знание ведическое. И примером веданги является джотиш, астрология, всем известная астрология. Вообще, раньше джотиш использовался в основном для того, чтобы определять наиболее благоприятное время для того или иного жертвоприношения. Сейчас тоже больше люди адаптировали для себя, как мне каждый день использовать это знание, там, как свои проводить жертвоприношения своеобразные. Вот. Но раньше с целью джотиша, целью астрологии было того, как улучшить качество поклонения Богу. Вот. И третий раздел ведического знания называется ньяя. Ньяя. Переводится это еще как справедливость или оправдывать. Это некое логическое изложение выше приведенных знаний, того, как на самом деле все связано, как в этом мире есть определенная целостность, показывается вот в этом, в этих произведениях. И самым ярким проявлением ньяи является Веданта Сутра. Вот эта сутра. Говорится, что Вьяса, Вьясадева, он специально написал это знание, эту книгу, для того, чтобы дать очень таким разумным людям краткое понимание всего ведического знания. Но на самом деле он видел, что люди, они утопают просто в этих всех писаниях, они не знают, что браться, как лучше использовать то или иное знание. Вот. И Вьяса, он был опечален таким событием, что люди, они стали немножко глупы, если не сказать больше. Вот. Ему пришел его духовный учитель и сказал, что на самом деле дай какое-то краткое, понятное изложение всего знания ведического, что человек должен в конце концов постичь в этой жизни. И Вьясадева, он написал великое произведение, которое называется «Шримад Бхагаватам», сейчас которое мы с вами разбираем. Такие вот стихи, которые я сейчас читаю, где мудрецы рассказывают, это написал Вьясадева. Вьяса так переводится как «тот, кто разделяет». Мы знаем, что Вьяса, он разделил веды, такой огромный пласт знаний, он разделил на четыре веды. Это Яджур, Адхарма, Сама, Самаведу. И дальше мы переходим к третьему качеству учителя. Здесь говорится, что также во всех Пуранах и этических повествованиях, ибо ты изучил их под ложным руководством и сам объяснил их. Вот. Третье качество учителя – это качество состоит в том, что человек является частью какой-то цепи учителей. Вот. И мы это встречаем на самом деле в многих писаниях мира, например, в Библии. Там тоже приводится цепь учителей, которая идет к Иисусу Христу. То есть показывается, что есть определенная передача знания. Также есть в ведической культуре сампрадайи, так называемая. Сампрадайи – тоже передача знания, парампара. То есть человек стоит рядом, друг за другом, перевод такой буквальный. Есть четыре сампрадайи. Это шри сампрадайи, где знание было получено богине предстания Лакшми от Бога, и она передала его по цепи учителей. Есть брама сампрадайи, где брама получил это знание и передал по цепи учеников своих. Дальше есть Рудра Сампрадая, где Шива выступал в этой роли. И Кумара Сампрадая. Это есть мудрецы, кумары. Вот. Они дали некую такую цепь учителей. И на самом деле нужно понять, что если человек действительно хочет добиться успеха в каком-то знании, то должен спросить себя, насколько учитель состоит в какой-то цепи. Спросить или же задаться вопросом, как-то найти сведения о своем учителе, у которого он хочет получить знания. В принципе, в любой отрасли должна быть какая-то цепь учителей. Если человек сам изучает знания с помощью там, каких-то книжек, вот, то не факт, что действительно он достигнет каких-то успехов и совершенства в этом знании. Обязательно нужно спросить своего учителя, ну так, очень мягко, или же узнать у кого-то, что если у вас ваш учитель, Если же человек говорит, я сам всего достиг, то есть большая вероятность того, что знание будет очень ограничено или будет подано с точки зрения гордыни, гордости. Вот. Почему? Потому что мы знаем, что когда у меня есть учитель, у меня есть понимание определенное, кто я такой, что я являюсь учеником, смирение, и учитель таким образом может передавать смирение. Если же человек просто говорит, что я это все познал, я такой возвышенный, я очень хороший, то он эту гордость может передать своим ученикам. В этом большая беда, что если даже человек, вроде казалось бы, что-то знает, но при этом сильно гордится, то вся его жизнь превращается в ад. Да, потому что мы вспоминаем этот стих 16 главы Бхагавад-гиты о том, что человек гордый, у него обязательно будет возникать тщеславие, высокомерие, гнев, грубость, и в конце концов он скажет всем прощайте, гудбай, невежество. То есть в конце концов человек будет деградировать, если у него не развивается смирение. А смирение возникает из того, что человек чувствует, что он является частью чего-то, он является не полным целым, а частью. Вот. И также нужно вспомнить о прошлой нашей теме, это виды наставлений и виды понятий, слов, это также экологический способ, где очень сложно порой дифференцировать, что есть истина, а что есть контраргумент. Помните, в логическом способе третий этап – это контраргументы. И в ведической литературе очень часто не встречаются на самом деле. И человек может принять это знание за абсолют и пользоваться им. Но на самом деле в этом случае учитель, он говорил, это контраргумент. Или же есть какой-то скрытый смысл, который мы не понимаем, и мы его никогда не поймем без учителя, без наставника. Также, я понимаю, нужно так изучать Библию обязательно. Порой люди берут просто Библию, изучают сами, но нужно обязательно руководство наставника, который получил, в свою очередь, также руководство. Итак, мы разобрали сами три качества учителя. Он свободен от пороков, он сведущ в писаниях и состоит в цепи учителей. Дальше мудрецы сказали следующее. «О Сута Госвами, как старейший ученый-ведантист, ты знаком с учением Вьясадевы, воплощением Бога. Ты знаешь и других мудрецов, следующих во всех областях физического и метафизического знания». В этой связи четвертое качество учителя – то, что учитель должен быть осведомлен в разных отраслях знания. Он должен с разной точки зрения смотреть на то, что он излагает. Почему? Потому что, также приводя пример Панчанганьяи, да, способа логического доказательства, вот, наш ум, он может предоставить нам контраргументы. И если у нас нет ответов на эти аргументы, то знание может быть на какое-то время, на желание его, это знание постигать, может быть потеряно. Поэтому мы должны со всех сторон знания рассмотреть, чтобы у нас не было сомнений в том, что мы делаем правильно. Вот. Иначе будут сложности. Вот. И также в этой связи не должно быть догм. Не должно быть просто сказать, все, нельзя есть мясо, и все, и делать такой аргумент, и закончено это. Нет. Человеку нужно объяснить, что, например, почему нельзя есть мясо. Первый пример, то, что есть, ну, чаще всего используется такой способ, как три уровня рассматриваются. Физический уровень, потом тонкоматериальный уровень и духовный уровень. Вот. Можно с помощью этого рассматривать любую проблему. Например, на физическом уровне почему нельзя есть мясо? Потому что у нас очень длинный кишечник, у нас не такая повышенная кислотность, как это у млекопитающих, и поэтому у нас мясо просто гниет. И мы, по сути дела, мы в себя содержим такое кладбище токсинов, которые впитываются в нашу кровь, и в конце концов мы получаем только от этого болезни. Вот. Есть также такое объяснение, что довольно огромное количество сырья идет на содержание животных, что там на выращивание 1 килограмма мяса идет 10 килограмм зерна. То есть представьте, сколько людей могло бы, 10 раз больше было бы пищи, по сути дела. И так далее. Это физический такой аспект. Потом тонкоматериальный аспект, что на самом деле есть карма, что я буду страдать из-за того, что я совершаю какой-то поступок. Я буду также убит или там будут какие-то у меня увечья. Почему люди часто ругаются? Почему люди устраивают драки, войны? Вот. Потому что на самом деле энергия насилия, она висит в воздухе. Мы подпитываем ее часто. Вот. И можно заметить даже, можно посмотреть на людей, которые не кушают мясо. У меня есть опыт очень хороший. Я вижу детей, которые с маленького возраста, буквально с грудного возраста, они не кушают мясо. Они очень спокойные, умиротворенные, счастливые жизнерадостные. И напротив, я вижу на улицах детей, которые, понятно, что, скорее всего, их родители кормят мясом. И они довольно очень напряженные, у них такой очень злостный такой характер. То есть у них есть насилие, они уже готовы рвать на куски окружающих, потому что они сами рвут на куски. Вот и духовный аспект, да, это вот понимание, что на самом деле Бог говорит, что не убей, не убей. Ясно, коротко говорит, не убей. Нет, мы считаем, нет, это не убей человека, а вот животное можно убить. И тогда спрашиваю людей, на самом деле вы могли бы взять нож, поднести к горлу коровы и перерезать его сами? Могли бы это сделать? Они, нет, это вообще, это я никогда бы не смог. Или там, как свиней бывают, убивают. Это берется молот, бьется по голове, такие сильные удары, потом перерезается горло. То есть, на самом деле, мы способствуем этому. Вот. И Бог это не хочет, чтобы так совершалось. Вот, это такой духовный аспект. То есть, Бог не хочет того, что я теперь делаю. И можно разные примеры этому. Чего хочет Бог, чего не хочет. То есть мы должны раскрывать какую-то тему с разных сторон. Таким образом, мы будем глубже понимать и, главное, что утверждаться на пути, на этом пути. Ум наш не будет уже владеть какой-то контраргументацией, которая нас будет тормозить на этом. Вот. Дальше, следующий стих, 8 стих. И Шримад Бхагаватам говорится, что «И поскольку ты смирен, твои духовные учителя даровали тебе все блага, которые может получить послушный ученик. Поэтому ты способен раскрыть нам все, что они научно объяснили тебе». В этой связи пятое качество учителя – это смирение. Смирение – это понимание того, что на самом деле я часть чего-то большого, целого. Вот я не являюсь центром, или частью чего-то большого. Также у человека в это время проявляется и сострадание, любовь ко всему окружающему, потому что он видит, что на самом деле они также являются частью меня. И смирение – это то, что позволяет перетекать знанию. Говорится, что есть кувшин, да, это учитель, вот есть чаша, это ученик. И когда чаша внизу находится, с кувшина очень легко налить воду в чашу. Если же чашка, она пытается прыгнуть выше головы и пытается быть выше кувшина, то, конечно же, о каком-то перетекании воды не может быть идти речи. Также есть такое прекрасное произведение, где описывается качество такого учителя. Есть такой великий святой, его зовут Бхактивинода Такур. Он говорит следующее. Он говорит: «О, учитель! Сделай, пожалуйста, твоего слугу бесконечное смирение травинки, пролив на него капельку своей милости, даровав силы вынести любые испытания беспокойства, освободи меня от желаний личной славы. О Господин, отдели меня силой оказывать подобающее почтение всем живым существам. Только тогда я смогу постоянно молиться, испытывать счастье». Дальше он говорит: «Господин, когда же эта душа обретет такую милость и достигнет духовного успеха? Лишенный силы и разума, я очень жалок. Пожалуйста, дай мне силы и разум, чтобы я всегда следовал за тобой. Думая о своей квалификации, я не нашел никаких лишних достоинств. Если у меня есть что-то ценное, это твоя милость. Поэтому, если ты не будешь милостив ко мне, я непрестанно, проливая слезы, больше не буду поддерживать свою жизнь в этом теле». Здесь описывается удивительное в этом стихе, в принципе, то, что мы должны получать от учителя. Любой учитель, на самом деле, у меня вот жена, она училась у учителя рисованию просто. И я увидел, что на самом деле у них образовались очень тесные отношения. Она вспоминает его всегда так вот с любовью. И я понял, что на самом деле любой учитель, кем бы он ни был, какой бы ни был у него профессии, он может передать очень глубокие истины своему ученику. Почему? Потому что у них возникают тесные отношения.
А у нас вот возникают несколько вопросов у наших слушателей. Я вижу, что время уже их зачитывать. Вы согласны? Игорь?
Давайте, да, попробуем.
Ответим на несколько вопросов. Звонков пока у нас нет, но есть вопросы, пришедшие в письменном виде. И вот я зачитываю их по порядку. Ксения интересуется. Если я не ем мясо и не даю его своему ребенку, но муж ест, и мне приходится ему готовить, тогда на мне тоже будет клеймо убийцы? Вопрос очень интересующий, я думаю, многих женщин, которые перешли на вегетарианство, а вот муж, которых все-таки еще мясоед.
На самом деле еще нужно рассматривать такой аспект, как исполнение долга. И есть разные уровни понимания дхармы своей, разные уровни. Вот. И когда стоит вопрос о отношениях, которые являются более ценными, то нужно исполнять свой долг. Нужно исполнять свой долг и готовить пищу. Это при этом, конечно же, муж, он будет получать больше реакции, а вы, если вы будете просить милости Бога, чтобы менялась ситуация в семье, то вы при этом не будете получать никакой реакции, потому что вы как бы являетесь жертвой ситуации. Если вы осознанно это бы делали, вот, но сами как бы не кушали, то, скорее всего, было бы больше реакции. Угу.
Вы знаете, Игорь, я вот много вопросов различных вообще слышала, читала от разных людей, и если составить вот хит-парад вопросов, то вопрос, на который вы только что ответили, был бы в первой пятерке. И следующий вопрос тоже входит в эту пятерку, потому как у нас Роман спрашивает, как можно найти своего духовного наставника. Или он сам придет, когда Господь решит, что я готов? Ну, коли эти вопросы очень интересуют наших слушателей, давайте еще раз на этот вопрос ответим.
Угу. Ну, нужно сначала понять, что на самом деле мы никого не ищем, это нас находят, потому что это за нас берут заботу, мы очень маленькие существа. Но на нашем уровне что мы должны делать? Мы должны пытаться следовать каким-то принципам. Есть прекрасный такой стих, который приводится в Бхагавад-гите, о том, как обрести милость. Он во второй главе, 64 стих, там говорится, что человек, следующий Священным Писанием и пытающийся обуздывать свои чувства и также отказываться от привязанности и неприязни, в полной мере достоин обрести милость Бога. Милость Бога заключается в том, что мы получаем все время хорошее общение. Или же это общение наше, хорошее общение, оно улучшается, углубляется. Мы вновь и вновь получаем какие-то хорошие знакомства. Вот. Но при этом есть, видите, определенные этапы. То, что мы должны чему-то следовать уже, четко пытаться, стараться контролировать свои чувства. И мы должны все больше и больше, что такое отказ от приязни и неприязни. Вот, или привязанности и неприязни. То, что мы все больше и больше пытаемся учиться в этом материальном мире. Мадхвачарья, он сказал, что тогда мы находим учителя, когда у нас хотя бы немножко сознание прорывается в том ракурсе, что мы видим в этом мире большого учителя. Вот, мы во всем учимся. Вот, в конце концов, личность Бога нам даст личность определенную, которая находится в теле физическом, которая будет нас уже наставлять и является для нас духовным учителем. Вот такие вот этапы. Пожалуйста.
Угу. Есть также интересная ситуация, которая продолжает эту тему. Из Украины, из Киева к нам пришел вопрос, пишет слушательница. «Давно думаю вот о каком вопросе. Мой брат познакомился с одним человеком, поэтому у меня этот вопрос возник. Может ли быть учителем, наставником женщина, если она говорит, что она видит мир на тонком плане? Она сыроед, но говорит, что ест немного мяса, так как благодаря ему она остается в этом мире для того, чтобы помогать людям, указывать им их путь. А если она не ест, то чувствует, что покидает этот мир, то есть если не ест мясо. Объясните мне, пожалуйста, может ли быть такое? Я не вправе ее судить, но эти вопросы возникли у меня после разговора с братом. Я вот думаю, разве если Бог решил забрать человека с этого мира, разве мясо может ему помешать? Разве может человек здесь задерживаться благодаря мясу? Интересное письмо, интересный вопрос.
Да, на самом деле, мы уже разобрали этот аспект милосердия, который начинается с помощью мясоедения. В этой связи, конечно же, будет сложно что-то себе культивировать подобное, если ты учитель ест мясо. На самом деле, нет в этом сложности. Человек получает учителя, который который достоин его. Вот, и поэтому мы просто должны дальше развиваться, дальше изучать, кто такой учитель. Вот сейчас мы как раз это и делаем. И мы должны эти критерии смотреть, насколько они соответствуют. Потому что учитель – это, конечно, очень большое звание. И мы сейчас разбираем идеального учителя, на самом деле. Есть еще такой аспект, как наставник. Личность, которая работает над собой, хотя у нее еще остаются какие-то качества негативные. Но эта личность, она пытается чему-то следовать, есть у нее свои старшие. Вот. В этом случае мы должны к такой личности относиться как к другу. Не как к абсолюту, как к такому абсолютному учителю, как к другу, который может посоветовать что-то там, мы можем у него спросить. Но мы не должны считать его, что вот теперь мы должны предаваться ему. Вот. Мы должны также рассматривать личность того, к чему он следует, что он изучает. Потому что, в конце концов, на что человек направлен, таким он становится. Поэтому я думаю, что нужно спросить себя или этого человека, который следует этой женщине, есть ли у нее учителя, которые, например, ведут чистый образ жизни. И, может быть, она, в конце концов, к этому чистому образу жизни придет. Вот таким ракурсом нужно смотреть на своего наставника или лидера в жизни. Угу, пожалуйста.
А далее Екатерина спрашивает. Есть люди, которые не живут и не интересуются духовной жизнью. Мне хочется поделиться с ними своими знаниями, но когда начинаешь что-то говорить, они просят аргументы, а у меня их нет. Это где-то внутри. Хотелось бы знать, существуют ли они, то есть аргументы, насколько я поняла. Вот интересный вопрос. Получается, Екатерина хочет поделиться тем, что у нее внутри. Ну вот, мне кажется, просто видно наглядно, что, естественно, существуют эти аргументы, и нужно их искать вот у людей, знающих. Что вы ответите, Игорь, на этот вопрос?
Да, значит, на самом деле, есть три источника знания в ведической культуре. Это святые люди, священные писания и учитель. Духовный учитель. Вот. В этой связи нужно понять, что ни в коем случае не должно быть какие-то разногласия между тремя этими источниками знания. Другими словами, если мы что-то внутри себя узнаем, да, потому что есть такое понятие, как сверхдуша, вот, и мы должны обязательно сопоставлять это знание с писаниями. Мы должны изучать их. В этой связи мы уже разбирали, что второе, четвертое качество учителя хорошего, второе качество – это он сведущ в писаниях, а четвертое качество – он осведомлен в других взглядах на эту жизнь. Вот. Когда это есть у человека, то он может делать правильный выбор. Вот. Угу, пожалуйста.
Спасибо за ответ. И далее, продолжая тему писаний, вопрос от слушателя, насколько я поняла. Слушатель наш написал: «Я самостоятельно изучаю Ригведу и ищу свой путь к Богу. Вижу, как вокруг меня и со мной происходит абсолютно волшебное событие. Счастлив от осознания сопричастности всему происходящему в мире. Гуру еще не нашел, но жажда знания толкает к изучению Пуран. Подскажите, есть ли переводы на русский язык не атеистические и не прабхупадовские? Прабхупада, на мой взгляд, приводит к Кришне, а я еще не определился со своим выводом», пишет наш слушатель. Ну, может быть, вы подтолкнете к чему-то нашего слушателя?
На самом деле есть также Шримад-Бхагаватам стихи. Вот. Ну, я же говорю, что на самом деле довольно сложный процесс будет в жизни такого человека, который не опирается на комментарии. Почему? Потому что мы разбирали вот три типа наставлений, три типа понимания слов. В Пуране это довольно засекреченное знание. Это ведическое знание, и всегда должен быть человек рядом с кем-то изучать это. Конечно же, у вас будет определенное понимание, общий взгляд. Вот. Но, к сожалению, не будет главного вырабатываться, это смирение. Почему? Потому что оно вырабатывается только в случае нахождения учителя рядом с вами. Но в целом писание можно начинать изучать через адаптированные определенные изложения. Есть разные другие сампрадаи, например, Риши сампрадаи, есть Рудра сампрадаи. Вы тоже можете почитать из этих сампрадай, их изложение, сопоставить это изложение с Прабхупадой. И на самом деле нужно понять, в Бхагавад-гите мы проводили в каком-то из эфиров этот стих, что говорит Кришна, да, в Бхагавад-гите, что целью всех вед постичь меня. Он говорит это об этом в Бхагавад-гите. Поэтому не так все печально, что вот как бы вы не готовы к Кришне. Вот, но в Бхагавад-гите так сказано, что вот целью вед постичь его. Поэтому так или иначе вы к этому вернетесь, к этому все знание на самом деле вокруг этого кружится, что мы определенным образом должны принять какое-то прибежище у личности, верховной личности Бога. И если же, например, христианство, это тоже очень хорошо, это тоже одна из тропинок, да, есть гора определенная, вот мы взбираемся по ней, есть много тропинок на вершину, поэтому главное, что человек, он следовал наставлениям старших, вот, и таким образом прогрессировал. Угу, спасибо.
Также Нина из Екатеринбурга интересуется, а когда жил Вьясадева и когда было создано Шримад Бхагаватам?
Значит, непосредственно Шримад Бхагаватам говорится, что это произведение, которое было принесено, есть такой мудрец Нарада Муни, оно было принесено из духовного мира. То есть истории, они на самом деле собраны с многих-многих мест духовного мира, вот, и даны вот, в виде вот такого Шримад Бхагаватам. Вьясадева – это воплощение личности Бога, читается в ведической культуре, поэтому все, что он пишет, является шабда-браманом, то есть чистым звуком, который не искоренен каким-то желанием материального наслаждения, а является целью этих писаний постичь свои отношения с Богом, постичь себя, вот, и понять, кто такой Господь. Вот так.
Спасибо за ответ. Немножечко вопросов у нас осталось, и следующий интересный вопрос от Галины пришел. Может ли ученик какого-нибудь духовного учителя быть наставником на духовном пути? И как относиться к аргументу «у меня есть духовный учитель, но уже не в этом мире»? Такой аргумент.
Значит, есть действительно, мы говорили, что еще на первом занятии, что есть второй принцип ведической культуры – это принцип отношений, близких отношений. И действительно, у учителя одного бывает очень много, огромное количество учеников. Например, у Рамануджа был такой учитель, у него было 60 тысяч учеников. Представляете, огромное количество. То есть, если даже человеку там, минуту уделить, в принципе, некогда спать, жить, есть. Поэтому учитель должен обязательно создавать себе старших учеников. Культивировать в них ответственность, чтобы они развивали других, и таким образом он будет проявлен в них, в своих учениках. Вот. И есть также такой момент, что учитель, он, есть два аспекта служения учителю. Есть личный аспект, когда мы лично служим учителю, его физическому телу, там, когда пытаемся ему служить, там, готовить для него, там, дарить ему цветы и так далее. Вот. И есть также опосредованный аспект служения учителю – это выполнять его наставления. Поэтому нет проблемы, что учитель ушел, есть еще у него старшие ученики, есть его наставления, таким образом мы ему продолжаем служить. Спасибо.
Спасибо. Вопрос от Кристины, следующий на очереди у нас. Она спрашивает, нужно ли отдельно молиться о муже и о детях? Это вам, как человеку, занимающемуся духовной практикой, вопрос такой. Вот нужно отдельно о муже и о детях молиться? Или достаточно того, что я повторяю маха-мантру, и это будет на них тоже распространяться? Спрашивает Кристина.
Ну, довольно такой есть тоже непростой вопрос, на самом деле, потому что есть несколько аспектов. Первый момент, то, что для того, чтобы порой сконцентрировать наш ум, нужно его чем-то интересным завлечь. Например, у нас есть какая-то цель, там, помочь своим близким. Вот. И поэтому на каком-то уровне нужно молиться за своих близких. Вот, пожалуйста, Господь, пожалуйста, помоги им. И таким образом мы можем как-то концентрироваться на молитве. Вот. И второй аспект этого понимания, что... Ну, смотрите, например, такая вот ситуация. Есть у вас друг, и вы его пригласили себе в гости. И у вас есть семья. Вот этот друг очень хороший. Он много всего знает. И, конечно же, семья тоже получает благо от этого. Да, они слушают его рассказы и так далее. Но так же самое, когда мы просто молимся Богу, но при этом мы не упоминаем там, своих близких, не рассматриваем проблемы свои насущные. вот, а просто пытаемся доставить удовольствие Богу, то это то же самое, что Дух сам приходит и начинает всем помогать автоматически. Вот. То есть, какой уровень, нужно рассмотреть. Если вы молитесь за своих близких, и вам помогает это концентрироваться, отлично, хорошо. Если вы молитесь просто Богу, хотите доставить ему удовольствие, но при этом ваш ум постоянно улетает, постоянно копается в своих проблемах, в своих там, каких-то сложностях, то какой смысл в этой молитве? Это считается, что такая молитва является оскорбительной. То, что человек вновь и вновь теряет связь. Да? Это есть такой пример, как мы разговариваем с кем-то, да? Смотрим ему в глаза, потом раз мы разворачиваемся и начинаем разговаривать с другим человеком. Да? Как себя будет чувствовать наш собеседник? Он почувствует, что ну, я вообще не нужен ему, так просто настроил здесь мне глазки, теперь разнулся и теперь общается с другим. Так же самое Бог. Когда мы молимся и вдруг начинаем думать о своих проблемах, о своих близких, которые все равно нам очень дороги, да, не можем оторваться, Бог начинает обижаться, он говорит, ну ладно, может, я тебе вообще не нужен. Вот. И возникают сложности разные, которые заставляют нас немножко проснуться. Поэтому, если вы молитесь внимательно за своих близких, Богу, отлично. Главное, чтобы была концентрация ума. Концентрация ума. Спасибо.
Следующий вопрос также касается близких и детей. Вот, может быть, вы могли бы что-то подсказать. Ну, я уверена, что вы что-то скажете по этой теме. Галина также спрашивает, не могли бы вы дать практические советы, как и чему обучать девочек в период полового созревания, на что обратить внимание? Моей дочери 11 лет. Ну и вообще, может быть, вы могли бы упомянуть, как вообще в ведах рекомендуется воспитывать девочек?
Ну, конечно, когда уже идет половое созревание, довольно уже сложный момент, потому что ложное эго раздувается максимально, оно уже начинает в себя втягивать мальчиков. Вот. Но в целом, если брать, то важный момент, два таких аспекта нужно культивировать девочки. Это первое, это то, что девочка должна быть довольна тем, что есть. С самого детства нужно это культивировать. Пытаться и говорить, вот, на самом деле у тебя есть эта игрушка, это хорошо. Она, я хочу ту, ну ничего, ну у тебя же есть это. И как-то образом ее вновь и вновь обращать к тому, что у нее есть. Поэтому она будет всегда, в будущем она будет довольна своей жизнью, она будет довольна мужем, она будет довольна достатком. Представляете, когда женщина спокойная, умиротворенная. Ведь это идеальные условия для развития семьи. Или она постоянно долбит своего мужа, вот, мало, давай. Муж, в конце концов, он просто... Он уходит такой женщине.
Сбежит просто, да. Такой муж.
Да, поэтому первый момент, который нужно культивировать женщине, это то, что она должна быть довольна тем, что есть, вот, девочки. И второй аспект, это нужно дать ей понимание такое, что на самом деле у нее уже все есть. То, что все есть у женщин, есть такое благословение, что все уже у них заложено с самого детства. Все самые лучшие качества, самые лучшие привязанности уже есть. Единственное, что нужно делать в этом случае, это не давать ни в коем случае и плохого общения, чтобы никто не ломал те стереотипы, которые уже у нее есть у этой девочки, у этого ребенка женского пола. Иначе она просто потеряет. Говорится, что женщина уже полна. И поэтому мужчины, они почему так привлекаются к женщинам? Потому что они чувствуют, что у женщин уже все есть. А у мужчин, наоборот, у них чувство такое, что не все, чувство неполноценности больше выражено на самом деле. Поэтому два качества – это чувство удовлетворенности тем, что есть. И второе – понимание давать, что на самом деле все, что нужно, ты уже имеешь. Вот просто говорится, что если семья выдает замуж девушку, которая чиста, да, которая там ни с кем не спала, вот, то такая семья, она получает такое же благословение, как будто она вырастила 10 сыновей. То есть это на самом деле очень важный момент. В еврейской культуре прославляется такой способ развития и воспитания девочек. Угу, спасибо.
Спасибо, Игорь, вам за ответы. Это были все вопросы от наших слушателей, и это был последний эфир в этом месяце. В следующем месяце у нас не будет прямых эфиров вообще, и, соответственно, эфиров с Игорем Васиным. Игорь, я знаю, что вы на днях уезжаете в Индию в паломничество по святым местам, и, коль вот наши беседы затрагивают тему обучения, скажите, пожалуйста, для чего человек едет в Индию вот по этим местам? Чему там можно научиться в двух словах? Можно и нужно, так скажем.
На самом деле, говорится, что святые места, можно даже назвать это и простым храмом, да, человек может посещать храм, они дают некие два таких вот момента. Это первый момент, то, что они расширяют сознание, потому что мы часто очень погружены в себя, свои проблемы, свои переживания, но святое место, оно расширяет наше сознание. Оно позволяет увидеть то, что раньше для нас было недоступно, потому что там проливает очень много милости Бога. Вот и второй момент, который дают святые места, это реальный опыт, опыт отношений с такими святыми личностями, с Богом. Мы получаем более высший вкус. Вот высший вкус, у него есть два аспекта. Это знание определенное, вот есть это вот хорошо. И второй аспект высшего вкуса – это счастье. Когда мы получаем эти две вещи, знание и счастье, то наш вкус, он становится выше. И очень быстро можно его получить там, где есть огромное количество святых людей, которые поклоняются Богу. Мы можем приобрести опыт подобный. Спасибо.
Спасибо, Игорь, что были в этом месяце каждую неделю с нами, каждый вторник. Я напомню, что наша ближайшая встреча на волнах Аюрведа Радио состоится уже в апреле, вот после марта. В апреле, во вторник, скорее всего, 2 апреля, мы продолжим рассматривать всю ту же тему ведического образования и ученичества. Будем вас ждать с нетерпением. Игорь, спасибо, что и сегодня зашли.
Спасибо, Олеся, спасибо, дорогие радиослушатели. До встречи, всего доброго.
До свидания.